Автобус обозрения Нью-Йорка готовился тронуться. Вежливый кондуктор рассадил веселых обозревателей на верхушке. Тротуар был запружен зеваками, собравшимися посмотреть на зевак. Так подтвердился еще раз закон природы, гласящий, что всякая тварь на сей земле является добычей другой твари. Человек с рупором высоко вознес свое орудие пытки. Машина огромного автобуса забилась и запыхтела, как сердце у заядлого кофепийцы. Обозреватели на верхушке нервно ухватились за поручни. Старая дама из Вальпараиза, Индиана, закричала, что она хочет на сушу. Но прежде чем колеса начнут вращаться, выслушайте краткое предисловие, которое укажет вам кое-что интересное о турне, предпринятом для обозрения жизни. Быстро и сочувственно узнает белый человек белого человека в африканских джунглях. Внезапно и крепко рождается духовная связь между матерью и дитятей. Без колебаний сносятся хозяин и собака через неширокий пролив, отделяющий животное от человека. Неизмеримо быстро проносятся краткие вести между влюбленными. Но все эти примеры покажутся вам примерами медленного и слепого обмена симпатиями и мыслями в сравнении с примером, являемым автобусом обозрения Нью-Йорка. Вы узнаете, что два человеческих существа только тогда поистине быстро и глубоко запечатлеваются в сердце и душе друг друга, когда они сидят друг против дружки. Зазвенел гонг, автобус величественно тронулся с места, и образовательное путешествие на сухопутном корабле «Глазей на столицу мира» началось. На заднем самом высоком месте сидели Джеймс Уильямс из Кловерделя в Миссури и со вчерашнего дня миссис Джеймс Уильямс новобрачная. Наберите друг наборщик черненьким, это последнее слово, слово из слов в откровении жизни и любви. Запах цветов, взятка пчелы, первый плеск вешних вод, увертюра жаворонка, шоколадка на самой верхушке пироготворения. Вот что такое новобрачное. Священна жена, почтенна матерь, соблазнительно дачная девица, но новобрачная. Чек на государственный банк среди свадебных подарков, которые боги посылают человеку, берущего себя в супруги смертному. Автобус поднимался по Бродвею. На мостике этого крейсера стоял капитан и в рупор провозглашал пассажирам диво дивные большого города. С открытыми ртами, развесив уши, внимали они описанию чудес, разворачивающихся перед их глазами. Смущенные, возбужденные осуществлением мечты, взлелеянной ими в провинции, они пробовали отвечать глазами на антифоны рупора. В величественном стрельчатом соборе они видели особняк Вандербильта. В переполненном, как улей, массиве центрального вокзала они с удивлением видели скромную хижину Раса Сейджа. В горах строительного мусора, навороченных по пути прокладки канализации, они видели холмы Гудзона. Но я попрошу вас обратить внимание на миссис Джеймс Уильямс. Вчера еще она была Хэтти Чалмерс, красоткой Каверделя. Светло-голубой, цвет новобрачный, она имеет на него право. И этот цвет почтила своим выбором миссис Уильямс. Бутон розы охотно уступил ее щечкам от своего свежего розового, а что касается фиалок, ее глаза хороши так, как они есть. Не извольте беспокоиться, фиалка. Бесполезная полоска белой кисеи или белого шифона, или, может быть, это был тюль, была завязка у нее под подбородком, прикидываясь, будто она удерживает на месте ее шляпу. Но вы знаете так же хорошо, как и я, что это делали шпильки, а не она. И на лице миссис Джеймс Уильямс была собрана маленькая хрестоматия из лучших в мире мыслей в трех томах. Том первый содержал в себе мысль, что Джеймс Уильямс – прекрасный человек. Том второй заключал в себе этюд о мире, доказывающий, что мир – прелестное местечко. Том третий заключал в себе убеждение, что, восседая на самом высоком месте в автобусе обозрения Нью-Йорка, они ехали с головокружительной и побивающей все рекорды быстротой. Джеймсу Уильямсу, как вы, наверное, догадались, было около 24. Он был хорошо сложен, энергичен, силен, добродушен, в приподнятом настроении. Он совершал свое свадебное путешествие. «Дорогая фея, будь любезна, аннулируй все эти ордера и на богатство, и на автомобили в 40 лошадиных сил, и на славу, и на новые волосы на лысой голове, и на пост председателя спортивного клуба. Вместо всего этого поверни чуточку назад колесо времени и дай нам кусочек, ну, самую чуточку нашей свадебной поездки. Ну, хоть часок, милая фея, чтобы мы могли вспомнить, как выглядели трава и тополя, и этот бант у нее под подбородком. Даже если не эти ленты в действительности держали ее шляпу, а шпильки. Не можешь, феечка? Ну, что же делать? Тогда поспешим с автомобилем в 40 лошадиных сил и с акциями Стандарт Ойля. Как раз против миссис Уильямс сидела девушка в широкой коричневой жакетке и соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Только во сне и у модисток, увы, розы и виноград произрастают на одном и том же стебле. Эта девушка смотрела большими голубыми глазами, такими доверчивыми, когда рупор провозглашал свою сентенцию, будто мы все должны чрезвычайно интересоваться миллионерами. В перерывах между громами объяснителя она укрывалась под защиту философии Эпиктета в форме пепсиновыживательной мастики. Направо от девушки сидел молодой человек лет 24. Он был хорошо сложен, энергичен и добродушен, но если его приметы подходят как будто бы к приметам Джеймса Уильямса, то заметьте, что в нем-то не было решительно ничего провинциального. Этот человек принадлежал людным улицам и острым углам. Он пристально смотрел кругом, словно он завидовал, что те, на которых он смотрел вниз со своей насести, попирают ногами привычный ему асфальт. Пока человек с рупором описывает чудеса какого-то знаменитого отеля, позвольте мне шепнуть вам одно словечко. Держитесь крепче, ибо сейчас произойдут такие дела. Но великий город равнодушно сомкнется над нами. Девушка в коричневой жакетке повернулась, чтобы посмотреть на пассажиров, сидевших за ее спиной, на последнем и самом высоком месте. Других пассажиров она уже рассмотрела, а место позади нее было еще для нее запретной комнатой в замке Синей Бороды. Ее глаза встретились с глазами миссис Джеймс Уильямс. Часы не успели два раза сделать тик-так, как они обменялись уже своим жизненным опытом, своими биографиями, надеждами и фантазиями. И все это, имейте в виду, одними глазами и скорее, чем двое мужчин могли бы решить, что им сделать, вытащить ножны или попросить «позвольте прикурить». Новобрачная наклонилась вперед, она и девушка быстро заговорили. Их языки двигались быстро, как у змей. Каковому сравнению продолжения не будет. Две улыбки и несколько жарких кивков завершили конференцию. Но вот на широком безлюдном проспекте человек в темном костюме остановился на пути автобуса и поднял руку. С тротуара другой человек побежал на соединение с ним. Девушка в плодородной шляпе быстро схватила своего спутника за руку и что-то прошептала ему на ухо. Молодой человек проявил чудеса ловкости. Низко наклонившись, он соскользнул с крыши автобуса, повис на мгновение в воздухе, держась одной рукой за край его крыши, и исчез. Несколько пассажиров заметили его проделку, посмотрели на него с удивлением, но воздержались от комментариев. Кто его знает, как тут принято слезать с автобусов в этом ошеломляющем городе. Беглец увернулся от наехавшего на него кэба и уплыл, как зеленый листочек на речке между фурой для перевозки мебели и фургоном цветочного магазина. Девушка в коричневом жакете еще раз обернулась и посмотрела в глаза миссис Уильямс. Потом она отвернулась и сидела смирно. Автобус остановился, ибо под пиджаком одетого в гражданское платье человека сверкнула бляха. «Какая вас муха укусила?» — спросил человек с рупором, изменив своему высокопарному описательному стилю и переходя на простой английский язык. «Подержите-ка его на якоре минутку», — приказал полисмен. «У вас тут на борту один человек, которого мы ищем. Громила из Филадельфии, розовый МакГайр». Вот он сидит на заднем сиденье. Посмотри-ка сбоку, Донован. Донован подошел к заднему колесу и посмотрел вверх на Джеймса Уильямса. «Ну, слезай, милейший», — сказал он добродушно, — «мы тебя сцапали». «Назад, назад, братец, в каталажку. Недурная, однако, идейка спрятаться на верхушке автобуса. Надо будет иметь это в виду». Через рупор дошел совет кондуктора. «Вы бы лучше слезли, сэр, и объяснились. Нам ведь надо продолжать турне». Джеймс Уильямс был человек хладнокровный. С подобающей медленностью он пробил себе дорогу через толщу пассажиров к лесенке. Его жена последовала за ним, но сначала она повернула голову и увидела, что сбежавший молодой человек выскользнул из-за фуры для перевозки мебели и прилип к дереву на краю маленького садика в шагах в 50 от автобуса. Спустившись на землю, Джеймс Уильямс с улыбкой посмотрел на своих обвинителей. Он думал, как будут хохотать его друзья в Кловерделе, когда он расскажет им, как его чуть было не приняли за взломщика в Нью-Йорке. Автобус дожидался. Уж это ли неинтересное зрелище? «Я Джеймс Уильямс из Кловерделя в Миссури», — сказал он мягко, чтобы не очень уж огорчить полицейских. «У меня есть при себе письма, которые вам докажут». «Вы пойдете с нами», — заявил человек в гражданском платье. «Приметы розового Макгайра сидят на вас, как фланелевая фуфайка, выстиранная в горячей воде. Один из детективов увидел вас на верхушке автобуса в Центральном парке и телефонировал по линии, чтобы снять вас. Вы объясните в участке». Жена Джеймса Уильямса, новобрачная, посмотрела ему в лицо со странным мягким блеском в глазах и с покрывшимися краской щеками, посмотрела ему в глаза и сказала: «Иди с ними без скандала, розовый. Может быть, тебе удастся там выгородить себя». И когда Глазей на столицу мира двинулся вперед, она обернулась и послала воздушный поцелуй. Его жена послала воздушный поцелуй кому-то там, на верхушке автобуса. «Ваша девушка дала вам хороший совет, Макгайр», — сказал Донован. «Ну, пошли». Но тут безумие снизошло на Джеймса Уильямса и охватило его. Он быстрым движением сдвинул шляпу на затылок. «Моя жена, по-видимому, думает, что я взломщик», — сказал он. «Я никогда не слыхал раньше, что она сумасшедшая. Стало быть, сумасшедший я. А если я сумасшедший, мне ничего не будет, если я вас, двух дураков, убью в безумии моем». И он так упорно и так храбро сопротивлялся аресту, что пришлось вызвать свистками фараонов, а потом и резервы, чтобы разогнать тысячную толпу, совершенно очарованных этим зрелищем зрителей. В участке сержант спросил, как его фамилия. «Макдудаль Розовый, по прозванию Розовый Зверюга», — ответил Джеймс Уильямс. «Кажется, так, не помню точно, но это факт, что я громила, не забудьте. И вы можете прибавить, что понадобилось 5 фараонов, чтобы взять Розового. Я очень хотел бы, чтобы вы не забыли отметить это в протоколе». Через час прибыла миссис Джеймс Уильямс с дядей Томаса с Мэдисон-авеню во внушающем уважение автомобиле и с доказательствами полнейшей невиновности героя, совсем как в третьем акте драмы, написанной для рекламы автомобильной марки. После того, как полиция сделала Джеймсу Уильямсу строгий выговор за имитацию подлинного громилы и отпустила его со всеми извинениями, на которые способна полиция, миссис Уильямс сама арестовала его и утащила в уголок в парке. Джеймс Уильямс смотрел на нее одним глазом. Он всегда утверждал впоследствии, что Донован подбил ему другой, воспользовавшись тем, что кто-то схватил и держал его правую руку. «Если ты можешь объяснить», — сказал он довольно сухо, — «почему ты, милый», — прервала его жена, — «послушай. Это был для тебя только час мучения и испытаний. Я сделала это для нее. Я говорю о девушке, которая заговорила со мной в автобусе. Я была так счастлива, Джим, так счастлива с тобой, что я не в состоянии была отказать в счастье другой. Джим, они только сегодня повенчались, те двое. И я хотела дать ему возможность бежать. Пока они боролись с тобой, я видела, как он выскользнул из-за дерева, за которым спрятался, и скрылся в саду. Это все. Милый, я не могла не сделать этого». Таким образом, одна сестра Ордена Золотого Колечка узнала другую, озаренную волшебным светом, который вспыхивает только однажды, и ненадолго для каждой из них. Рис, которым обсыпают новобрачных, и шелковые банты невесты говорят о свадьбе мужчине. Но новобрачная познает новобрачную с одного беглого взгляда, и между ними быстро пробегает волна симпатии, и они сообщаются между собой на языке, неведомом ни мужчинам, ни вдовам.